Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Спасение во Христе, благодаря Его Боговоплощению, Голгофе и Воскресению, самым великим событием в мировой истории, уже осуществлено, можно сказать, дано нам, приблизилось Царство Небесное. И для взыскания спасения Царства Небесного необходимо покаяние. Изменение благое, борьба со страстями, грехами с помощью Божией. И помощь Божия, покаяние обретается благодаря именно борьбе такой аскетической. И часть этой борьбы, как духовной брани, осуществима, если есть опыт воздержания. И вот такой опыт воздержания, он издревле предлагается в практике поста, потому что сам Господь говорит в Евангелии, что род сей изгоняется только молитвой и постом. Род демонический, бесовский, но, как святые отцы указывают, собственно говоря, дьявол действует на нас прежде всего через наши грехи и страсти, через такую удобопреклоняемость к страстям и грехам. И святые отцы же указывают, что человек может пребывать по своему выбору в трех состояниях. Естественным, после грехопадения, это борьба с грехом. Вышеестественным, можно сказать, сверхъестественным, это святость, это уже с Божьей помощью победа над грехом. Или же нижеестественным, это когда человек не борется с грехом, а всецело греху предается, пасет, дает развиваться собственным страстям, можно сказать, как пасет свиней в притче о блудном сыне на стороне далече. И вот пост, он как необходимое воздержание, можно сказать, заповедан с древности. Практика поста воздержанной жизни была еще и в Ветхом Завете, и в Законе Моисеевом, и поэтому она была, можно сказать, естественным образом унаследована уже в практике жизни духовной после воскресения Христова, новозаветной. И прежде всего пост был как празднование, подготовка к празднику Пасхи. Совершенно естественным образом он развился вообще, как указывают историки, исследователи, из одного другого дня, вот, из серьезного самого воздержания в день Великой Пятницы, воспоминания Голгофы. К этому, естественно, присовокупилась суббота перед Пасхой. Потом это стало достигать не менее недели в скором времени, этот пост. А потом, по образцу 40-дневного поста самого Господа, подготовка Пасхи стала занимать именно 40 дней. А кроме Пасхи ежегодной, издревле же, с первых же дней существования христианства, праздновался День Воскресный каждую неделю. И каждую неделю почти большинство христиан собиралось на литургическое собрание, и скоро такие литургические собрания стали тоже предваряться элементарными постами. А, собственно говоря, среда и пятница, как еженедельная практика тоже поста, тоже возникли рано достаточно, потому что среда – день воспоминания предательства Иуды, а пятница – день, опять же, воспоминания Голгофы. Когда возникло монашество, где-то начиная как минимум с IV века, как такая непосредственно прямо выраженная такая институция, можно сказать, организация жизни сугубо подвижнической, уединенной в церкви, после воцерковления Римской империи, когда множество язычников пришло в церковь, наиболее ревностные христиане-подвижники стали уходить в пустыни, то в этой жизни монашеской, подвижнической создался свой опыт аскетического делания, в общем-то, достаточно постоянного воздержания. Так что некоторые писатели духовные, когда в то время еще вот в первом тысячелетии от Рождества Христова рассуждали о практике поста, они обращали внимание на то, что, к примеру, монахи, они постятся почти круглый год. Собственно говоря, действительно, монашеская жизнь, подвижническая, аскетическая, она подразумевала такое более-менее заметное разрешение поста, прежде всего, в день субботный и воскресный. как дни праздничные, празднующие именно воскресение Христово. А в остальные дни очень многие монахи, они в будни, тем более, что говорить о подготовке к Пасхе, и так пребывали, в общем, в жизни довольно воздержанной. И, кстати говоря, вот у святых отцов, и когда начали формироваться уставы, уже богослужебные, в том числе, которые включали в себя регламентацию поста, первоначально тоже указывалась разница между постом монашеским, более серьезным, более строгим, вот, и постом для мирян. То есть такая разница, она святыми отцами тоже усматривалась для мирян, естественно, большее снисхождение, меньшая строгость поста подразумевалась еще с древности. Постепенно, по аналогии с Великим постом, начали формироваться другие практики поста перед определенными тоже праздничными большими датами. Сформировался пост после Пасхи, после Пятидесятницы, перед праздником, как мы знаем, святых апостола и Павла. Он тогда назывался апостольским постом. Вот. И он, как мы в наше время видим, может быть больше или меньше по длительности, в зависимости от того, ранняя Пасха или поздняя, окончание праздничного периода пасхального Пятидесятницы раньше или позже давало в результате большую продолжительность, как мы сейчас называем, Петрова поста. Что интересно, Успенский пост, как мы его знаем, сформировался значительно позднее, и он сформировался из двух практик, как некоторые исследователи указывают: пост перед Преображением и пост перед праздником Успения Пресвятой Богородицы. Подразумевалось, что это где-то неделя вот, перед Преображением и неделя перед Успением. Ну, в результате получился двухнедельный общий пост, потому что, как мы видим, Успенский пост двухнедельный включает в себя праздник Преображения. Достаточно рано появляется пост рождественский. Он сперва был не столь продолжителен, как сейчас тоже по образцу. 40 дней длится по образцу поста Великого, ну, хотя немножко поменьше, вот, потому что Великий пост со Страстной неделей, вот, он, в общем-то, занимает больше 40 дней. Страстная неделя, она не считается прямо принадлежащей Великому посту, а считается вот такой уже предуготовительной перед праздником Пасхи. Рождественский пост тоже претерпевал различные там, исторические такие трансформации, что называется. Вот. Он был сперва отдельно пост перед Рождеством, отдельно перед Богоявлением. Вот. Но вот сейчас сформировался потом уже к концу первого тысячелетия в таком виде, более-менее, как мы его сейчас видим. Вообще, как тоже указывают исследователи, собственно говоря, кодификация, первые уставы, не только о посте, а богослужебные, они начинают появляться тогда, когда возникают уже четко выраженные, что называется, метрополии, такие церковные деления. Они совпадали с границами административными внутри Римской империи. Вот. И поэтому, когда империя стала христианской, в IV веке и далее, стали как раз-таки возникать такие вот четко выраженные церковные центры во главе с митрополитами, потом патриархами. Это была Антиохийская патриархия, которая включала в себя митрополия первоначально, особую имеющую честь Иерусалим, как отдельную тоже митрополию. Позже появилась Иерусалимская патриархия, вот Александрийская древнейшая в Египте, потому что это был такой центр действительно большой культурной христианской цивилизации, и Константинопольская патриархия возникает еще чуть-чуть попозже, хотя занимает первое, можно сказать, место по чести, потому что это Константинополь становится после Рима вторым Римом, возвышается, потому и возвышается Константинопольская митрополия, вот во главе с митрополитом, а потом Константинопольским патриархом. Ну, тут и Вселенские соборы происходит вот, в связи тоже с прямым участием всех митрополитов, патриархов. Вот. И как раз-таки появляются первые записанные церковные уставы. Что интересно, прежде всего различаются устав Константинопольской церкви, монастыря Федора Студита монашеский, устав Саввы Освященного в Иерусалиме, очень большое значение принимает, и еще один из главнейших уставов был уставом Святой Софии Великой Церкви. Это устав уже такого богослужения скорее мирского, чем монашеского, такого императорского церемониала. Вот из этих трех основных уставов было много и других. Вот, главенство как раз вот принимает в конечном счете, сперва на Руси мы принимаем устав Студицкий, Федора Студита, который первоначально главенствовал тоже вот в Константинопольской церкви, а потом, что интересно, после XII века, начиная с православного Востока, силу набирает устав Саввы Священного Иерусалимский, устав богослужебный, вот, где тоже регламентируется правило поста, и у нас тоже на Руси происходит переход где-то вот в XIV веке, в течение XIV века, вслед за восточными православными церквями, вслед за Константинополем, на устав прежде всего Иерусалимский, который вот становится главенствующим, хотя включает в себя некоторые элементы и устава еще Федора Студита монастырского, но совершается вот такой переход, причем стоит заметить, что устав, в том числе о посте Лавры Саввы Священного, Иерусалимский устав, он более строгий в отношении регламентации поста. И, кстати говоря, в XIV веке, когда это происходит, никаких нет ни споров, никаких расколов по сравнению потом с расколом XVII века. Вот, тогда, видимо, культура богословская была, наверное, более высокой в этом смысле, поскольку никаким расколом и спором это не привело, в отличие от XVII века, увы. То есть вот, о чем это вот нам все говорит? О том, что устав, о том, что есть пост и как это в богослужении все осуществляется, он изначально всегда имеющий место формировался вот так вот достаточно постепенно. Возникали разные такие моменты, требующие разъяснений, как регламентировать пост. Например, возникли же великие праздники, 12, 12-10. Например, если Благовещение приходится на будний день Великого поста, какое разрешение? На рыбу или не на рыбу? А если приходится на пятницу или среду? Вот. А если приходится на Страстную седмицу? Тут разные бывали варианты. И постепенно складывалась такая достаточно подробная вот эта регламентация, какой пост когда осуществляется, когда сплошные такие недели, допустим, неделя мытарей и фарисеи сплошная, когда в среду и пятницу нет поста. Весь период пасхальный, он наименее постный, а в сама пасхальная неделя тоже сплошная, тоже в среду и пятницу нет поста. Ну и так далее и тому подобное. То есть эта тема, она интересная, неисчерпаемая, можно сказать, непростая, о том, как устав формировался. Что такое устав, типикон? Это именно образец богослужения. Интересно, что до XVII века, до книжной справы, после чего, в общем-то, в основном стал типикон называться типиконом уставом, типикон устав назывался око церковное. Церковное око, интересно звучит. То есть это как раз был такой образец того, как надо молиться, как надо поститься, как должно совершаться богослужение, чтобы действительно учиться жизни воздержанной, учиться жизни спасительной. И вот мы имеем в современной церкви действительно такое разнообразие и богослужебное, когда есть вот период великопостный, период пения триоди постный, есть пасхальный период пения, пасхальный именно триоди цветной и так далее. Вот когда есть дни более постные, менее постные, это все должно нас учить тому, как удобно спасаться, как удобно молиться, как удобно поститься. В уставе о посте уже давно оговорено, что пост ослабляется для немощных, болящих, беременных, кормящих, находящихся в условиях тяжелой работы, там, можно понимать, что в армии, там, в заключении, не дай бог, и так далее. Вот, пост, как гастрономическая дисциплина, может ослабляться. Мы видим, что и в древности, как я уже сказал, были различия в понимании поста для иноков, для монахов и для мирян. А когда мы говорим о уставной строгости, когда там вообще поститься с маслом растительным, без растительного масла, это прежде всего как раз-таки имеется уставная строгость монашеская. Для большинства современных людей, в особенности пожилых, такой пост, чтобы вообще там без растительного масла и так далее, монашеской строгости древней, он далеко не всегда уместен. Он может подорвать здоровье, и это будет самочиние и неправильно пред Богом. Можно сказать, даже грех. Иногда каждый год такие случаи бывают. К концу поста какой-нибудь пожилой человек приходит еле-еле, держась на ногах, и говорит, типа, вот там весь пост пропастилась без маслица, еле до храма дошла. Это совершенно неуместно и неправильно. Вот. Это или самочиние, или гордость, или невежество, непонимание, что есть на самом деле пост. Пост не должен подрывать здоровье, а должен учить нас воздержанию. Должен нас учить лучшей молитве, лучшему отсечению помыслов, учить избежание праздного времяпровождения, празднословия, злословия, осуждения. Должен пост учить, как бегать этому. Вот, как этого избавляться. И действительно, с этим бороться более удобно, если мы учимся воздерживаться в мере сил, а тем более и само богослужение Великим постом более продолжительное, более настроено на такой покаянный лад, тоже этому способствует. И вот благодатью Божией, Духом Святым, великой премудростью Божией, святоотеческой, в уставе практики поста великого и в другие дни года нам на это все дано к нашему спасению. Помоги нам, Господи, это усваивать. Аминь.